«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы первый экономист, который до этой студии дошел, ну, до моей передачи, по крайней мере, с того момента, как Центробанк поднял ставку до 7,75% годовых, поднял на 0,25 процентного пункта в прошлую пятницу, как это водится. И мы с вами уже обмолвили словом за эфиром, что это, вы говорите, не такое уж большое дело. Но, знаете, я почему-то думаю, что многие будут на это реагировать вне зависимости от цифры. То есть неважно, насколько Центробанк ставку поднял, все будут оправдывать и повышение цен, и повышение своих ставок ипотечных, кредитных, любых, тем, что ну, Центробанк поднимает, тем более, вот прежде чем вы будете отвечать, Центробанк обосновывает это повышение тем, что опасаются существующих рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, также реакции цен, инфляционных ожиданий, предстоящее повышение НДС. Ну, вообще, да, у нас 1 января там много чего меняется по части налогов. В общем, Центробанк насторожен, чего-то опасается. Все этим воспользуются, будут поднимать и цены, и ставки.
Ну, на моей памяти, а я все помню так, примерно, наверное, с второй половины 70-х годов, да, цены росли всегда вне зависимости от роста, снижения ставок и так далее. Причин для роста цен много, и ставка, тем более изменение ставки на 0,25%, ну, наверное, не самый значимый фактор. Вообще, это увеличение ставки напоминает бурное обсуждение бури в стаканы воды. Вот, то есть в российских реалиях, да, 0,25 пункта – это настолько незначительно по сравнению с другими факторами, да, вот с колебаниями курса рубля и так далее, что даже странно, почему все этому уделяют такое большое внимание. Но причины, вот всегда же интересны причины, почему регулятор принял то или иное решение. Да. И вот эта причина, редкий случай, кстати говоря, в экономике это не так уж и часто встречается, она абсолютно понятна. На рынке, на любом рынке всегда присутствуют и спекулянты, и инвесторы, самые разные участники, и многие из них внимательно следят, вот вы правильно подметили, за риторикой, что регулятор говорит. 0,25% с точки зрения экономики совсем немного в нынешних условиях. Но важен сам принцип. Центральный банк показал твердость.
Обеспокоенность. Почему твердость? Наоборот, обеспокоенность и неуверенность.
Как раз твердость он проявил, да. Потому что когда ставка растет, денежно-кредитная политика ужесточается. Ну, когда ставка снижается, она смягчается, да. У нас впереди повышение НДС. Кто бы что ни говорил, это заметно окажет влияние на инфляцию. Оптимистичные прогнозы нам обещают прирост инфляции на
1,5%. 5,5% сам ЦБ обещает.
Ну, это такой умеренно оптимистичный прогноз, а, как правило, все-таки рост несколько выше будет. Хорошо, если в 6%. Уложимся, да. Причем речь идет, я еще подчеркну тоже, если нас люди слушают и сердятся, вот всегда это вызывает такую негативную реакцию, речь идет об официальной инфляции, не путайте ее с реальной. Ну, да. Реальная инфляция сейчас процентов, наверное, 15, да, особенно вот по продовольствию, да, вот, и особой тенденции к снижению она не демонстрирует. Речь идет об официальной инфляции.
Тогда вопрос, а зачем обозначается целевой показатель инфляции? Причем сам ЦБ дает прогноз, да, рост плюс 1,5%. При этом целевым показателем остается 4. Почему не действовать, исходя из реалий?
На самом деле вопрос, вот если на него серьезно отвечать, там тянет как минимум на диссертацию, да. Дело в том, что и само измерение инфляции не идеально, да. Все мы знаем, насколько реально
это. Ну, вы сами сказали, да, только что.
Вот. Но, с другой стороны, должен быть ориентир, и этот ориентир должен быть более-менее понятным. Поэтому, вот вне зависимости от того, что наблюдается на практике, ориентир стараются часто не двигать. Вот эта вот цифра магическая, которую 4%? Нам много лет озвучивают, 4%, ну, она выглядит разумной. Вот для российских условий она выглядит разумной. Все понимают, что достичь ее не так легко.
Ну почему? Вы отчитывались же за прошлый год, и за это,
достаточно,
наверное, отчитаются.
Достаточно короткий период, но этот посмотрим. Год еще не закончился, вон, что с нефтью случилось. Я думаю, скоро и рубль немножко ослабнет, а ослабление рубля инфляцию у нас разгоняет довольно хорошо. Да. Вот. Но само наличие ориентира и тот факт, что ЦБ все-таки, ну, старается направить инфляцию в сторону ориентира, насколько у него получается, это уж вопрос номер два. Да. Вот это заметно облегчает принятие многих решений, в том числе и крупным компаниям. То есть вот составляя корпоративные бюджеты, зная вот эту вот цель, неважно, достигнем мы ее, не достигнем. Это знаете, как вот корабль плывет, и рулевому дали команду там держать курс на полярную звезду. Понятно, что корабль никогда до полярной звезды не доплывет, никто на это не надеется. Но вот, вот эта вот полярная звезда играет роль ориентира. Вот точно так же в области денежно-кредитной политики для российских финансовых рынков играет роль ориентира вот эти вот самые 4%. Вот. А если ЦБ будет слишком часто это пересматривать, ну, это тоже вот, ну, не вечная цифра, когда-нибудь, я надеюсь, она снизится. Потому что в развитых странах ориентир 2%. Вот. Но вот гораздо лучше иметь такой ориентир, чем не иметь никакого.
Слушатели уже откликаются на то, что мы с вами обсуждаем. Напоминаю, участвовать в разговоре можно через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот. Можно дозваниваться по номеру 7373948. Собеседник наш Сергей Хистанов. Руслан пишет: после повышения ставки рубль ослаб. В чем смысл повышения ставки?
Дело в том, что ставка влияет на достаточно долгосрочный параметр. А то, что заметил наш слушатель, это краткосрочное явление, которое, скорее всего, связано с рынком нефти. Да? С рынком нефти. Поэтому прямой четкой связи между ставкой и курсом нет. Вот для того, чтобы оценить, нужно выбрать участок времени, когда нефть довольно стабильна. То есть не растет и не падает.
Тогда анализировать, как ставка ЦБ...
Если в этот момент произойдет изменение ставки, то движение, причем не единомоментное, допустим, среднее за квартал, полгода, будет отражать влияние ставки. Mm-hmm. Вот, кстати говоря, сам вопрос слушателя нас подтолкнул к интересной проблеме.
О нефти еще поговорим,
конечно. Да, вернемся. Да. С нефтью интересные вещи происходят. Но вот я хочу заострить внимание, что сам вопрос слушателя подвел нас к очень интересной проблеме. Дело в том, что экономику многие упрекают за то, что эта наука неточная. Это действительно так. И огромная, вот прям философская проблема экономики как науки кроется в том, что в экономике почти невозможно ставить эксперимент. Вот как работают физики, биологи, даже врачи. Они там придумали новый препарат, да? Взяли там две группы добровольцев, одним дают новый препарат, другим дают плацебо. То есть лекарство, которое ничего в себе не содержит, ну, а им говорят, что это лекарство. Потом сравнивают разницу. Вот разница показателя между двумя группами позволяет определить, как работает препарат. Это вот такой вот, ну, стандартный научный метод, применяется в биологии, в физике, в медицине, в химии, вот что угодно, да? То есть вот исследователь формулирует вопрос, ставит эксперимент, смотрит, что получилось, и делает выводы, правильно? В экономике такие эксперименты почти невозможны.
Ну, региональные вариации. То есть, если хотите федеральные какие-то изменения предлагать,
где-то это возможно, где-то нет. Но как мы можем в одном регионе ставку установить одну, в другом другую?
Нет, если
люди
говорить
не идиоты,
про
сядут ставки, на машину, поедут ставку, в соседние регионы, все.
Если говорить про ставку Центробанка или вообще ставки там по кредитам, это понятно. Но когда вводятся какие-нибудь там налоговые льготы, налоговые разные форматы, строго на регион или даже на отрасль.
Это легко обходится. Во-первых, люди ездят из региона в регион, вот, достаточно интенсивно, и запросто предприятия перерегистрируют, да. А даже по отраслям, ну, что греха таить, у нас достаточно часто, если предприятие видит выгоду какую-то налоговую, оно притворяется предприятие из другой отрасли, да. Вот, в частности, в пищевой отрасли, там, на многие продукты льготный НДС. Ну, и многие предприятия, где это вот хоть как-то там с их деятельностью сочетается, да, пытаются мимикрировать под это. Это извечная проблема, налоговики за этим следят, борются, но, как любая борьба, она какой-то результат дает, но не абсолютный, да. Поэтому, еще раз повторюсь, что в экономике эксперименты ставить, ну, за редчайшим исключением почти невозможно, да. И это анализ вот того, как влияет тот или иной фактор, делает довольно сложным.
Вы начали с того, что многословные разговоры о повышении ставки – это буря в стакане воды, но самый иллюстративный параметр, который показывает, почему люди этим интересуются, это ставки по ипотеке. Вот Василий Орлов пишет, мне уже в банке сказали, что ипотека вырастет на 1% пункт. То есть главным образом именно про строительство люди говорят, когда вот оглядываются на решение ЦБ. Ставки по ипотеке будут расти.
Здесь вы правы просто потому, что ипотека достаточно долгосрочный кредит. На длинном горизонте ставка этого кредита чувствительна к такому параметру, как ставка ЦБ. Вот, поэтому, да, здесь слушатель прав. Здесь слушатель прав, чудес не бывает, да, соответственно, никуда от этого не деться. И это, кстати говоря, одна из немногих вот отраслей, которая действительно это почувствует.
Плюс у нас со следующего года начинают работать новые форматы, по которым строители не будут иметь прямого доступа к деньгам покупателей жилья.
Легко понять, почему такое решение принято.
Нет, я просто в сумме это все вообще не слишком ли отрасль напряжет? Ипотечные кредиты станут дороже, новый формат заработает, НДС до 20 поднимут.
Скорее всего, строительную отрасль ждет достаточно болезненная перестройка, которая затянется как минимум на несколько лет. Хотим мы или не хотим, но все эти решения в достаточной степени обоснованы. Вот, кстати говоря, за рубежом практически отсутствует вот схема долевого строительства, которая до недавнего времени у нас была сверхпопулярна для новостроек. Да? То есть там предприятие может продавать только готовое, принятое уже жилье. Да? На этапе строительства купить нельзя. Да? И связано это прежде всего с тем, что эффективно защитить интересы покупателя, дольщика довольно сложно. Да? Вот. Но раз уж вы тему недвижимости затронули, я вот брошу такой немножко провокативный камешек в огород. Люди, которые интересуются, сколько стоит недвижимость в других странах, считают, что российская недвижимость даже сейчас, даже не только в Москве и Санкт-Петербурге, но во многих успешных областных центрах, городах-миллионников,
интереснее, чем в Европе,
сильно переоценена. Сильно переоценена. То есть во многих странах, где уровень доходов населения заметно выше нашего, заметно это в разы, недвижимость стоит дешевле. И это наводит на мысль, что все-таки не все так гладко с нашим рынком недвижимости. Главная причина, почему у нас недвижимость достаточно дорогая, кроется, прежде всего, в непрозрачности схем выделения участков, в, как бы это помягче сказать, в высокой степени монополизации рынка. И если бы вот у нас этого фактора не было, у нас бы недвижимость стоила заметно дешевле. Заметно это в пару раз уж как минимум.
Возможно, я вас совсем неправильно понял, но понял так, что коррупционные издержки девелоперов заставляют их вот такие ценники выставлять.
Я бы не называл, я бы чуть мягче сформулировал, да. Там дело отнюдь не только в коррупции, которая, она тоже есть, мы в России живем, да. Есть такое более академическое понятие – административная рента. У нас регулирование очень многих вещей жутко избыточное,
да. Жутко избыточное. Да, но почему, почему регулирование вызывает дополнительные траты и необходимость закладывать эти траты в стоимость?
А очень просто, потому что если вы не выполнили регулятивные требования, вам просто не выйдут разрешение. Житейский пример.
Нет, это понятно. Почему это вызывает дополнительные траты?
А потому что их переложат эти траты на конечного потребителя.
Да. Нет, а вот в момент, когда нужно исполнить все эти регулятивные требования, когда нужно кому-то что-то заплатить настолько обременительное, что от этого цена недвижимости
растет? Житейский пример, да. У меня хороший знакомый на дачу проводил газ. 12 или 13 метров трубы. То есть там такая большая труба проходила, знаете, как вот сзади дачных участков. А вот кусочек до котла 12 или 13 метров, да. По-моему, 57 тысяч рублей он заплатил, да. Это, не знаю, по-моему, серебряная труба дешевле вышла.
Серебряная точно дешевле. Это был некий сбор за вот право...
Официально в кассу сбор. Никаких этих. То есть его заставили делать совсем взрослый проект, как будто бы он захотел проложить какой-то магистральный газопровод. При этом это совершенно смешно. Полдюйма труба, То есть вот сзади вот по задам угу. проходит, вот она утвержденная, оплаченная, работает. Ну, понятно, что вот это вот типичный администратор, то есть никакой коррупции не было, да. Просто-напросто есть монополист, вот единственная организация, которая в субъекте может это делать, да. Она установила такую цену, да. А не нравится, значит, не будет у тебя газа, топи дровами.
Слушайте, 77-й пишет в Телеграме, что это вообще даже на халяву газ организовали, потому что обычно это стоит 120 тысяч. А Сергей Р. говорит, что это тоже копейки, потому что товарищ его отдал 300 тысяч рублей за такой проект.
Видимо, от расстояния зависит, от аппетитов, от субъекта федерации, но это просто очень яркая иллюстрация того, что речь не обязательно идет о коррупции.
Я понял, да.
То есть это абсолютно в кассу, с чеком, с документами, все как положено. Да. Это вот такого рода вещи называются административной рентой, поскольку даже советский опыт, когда вот этого не было, показывает, что нету там вот в 12 метрах трубы чего-то не страшно опасного, не страшно сложного, не страшно дорогого. Не может вот 12 метров трубы строить вот таких денег.
Сейчас в Телеграме просто одно за одним сыпется сообщение, там человек рассказывает, что в Подмосковье за 360 с котлом
делал проект. Ну, это не Подмосковье, это другой регион. Кстати говоря, регион достаточно бедный и так далее.
Напомню, все это сыпется нам в Телеграм, говорит МСК-бот, можете писать туда, также на СМС-портал +7 925 48 94 8. Василий Орлов просит вас уточнить, а вот вы когда про цены на недвижимость за рубежом в Европе, например, рассуждаете, там учитывают, что недвижимость у нас должна быть гораздо капитальнее по климатическим условиям. Это принято в расчет? То есть она может быть дороже, потому что...
Вы считаете, что в Финляндии климатические условия намного мягче, чем у нас?
Так формулируется вопрос.
Да, в общем-то, нет, да. В общем-то, нет, да. Проблема стоимости недвижимости в России кроется в том, что у нас... Очень высока административная рента. И регулируются многие вещи, которые на Западе вообще не регулируются.
Хорошо, а если попытаться, это уже мы совсем в эту тему бытового газа глубоко погружаемся, но вот эта рента, она в таком случае из чего складывается, из каких соображений?
Очень просто.
То есть ценник откуда
берется? У нас
берется?
Избыточное регулирование. Вот способ
получить эту
ренту...
Вот эти 50 тысяч, они потом как распределяются? Они все идут в бюджет этой организации монополиста, которая может...
Изначально да, а внутри организации уже на усмотрение ее руководства, да.
То есть проблема тогда в монополизме.
Не надо думать, что рядовому сотруднику этой организации так уж сильно много достанется.
Нет, мало того. Корень-то проблема получается тогда в монополии, потому
абсолютно
что рынка
верно.
Нет.
Абсолютно верно.
Никто другой не предложит.
За редчайшим исключением почти в любом субъекте федерации существует монополизм, где какая-то одна организация может такого рода разрешения выдавать. И понятно, что в любом муниципалитете это по определению монополизм, правильно? И все. Mm-hmm. Поэтому до тех пор, пока не будет дорегулирования существенного, такая ситуация будет сохраняться. И на этом фоне вот этот 0,25% роста ставки – это крайне незначительный фактор. Цены будут расти вне зависимости от того, будут там ЦБ повышать ставку, снижать. И уж тем более 0,25% изменения ставки – это не то, что определит, вот, соответственно, динамику этого сектора. Да. Есть простая формула, да, известная там несколько десятилетий. Хорошо статистически совпадающая с данными многих стран, да. А именно, семья из двух человек, без детей, предельно на всем экономе, вот прям впроголодь живя, угу. должна заработать на квартиру за 2 года. Сколько лет москвичам работать надо? Как грустно пошутил один мой коллега, столько не живут. Да.
Еще один пример из области цен на услуги от монополистов. Слушатель Панк13 пишет, дома трубу просто перенести, а это Мосгаз будет делать, никто иной. Трубу перенести 20 тысяч рублей.
Ну, вот. Да.
При том, что в пределах кухни, очевидно.
Да. Кстати, вот это вот пример монополизма, да.
Да, монополизм, газовое хозяйство... такой государственный,
да, как абсолютно верно. То есть это речь не идет о прямой какой-то коррупции, да. Это именно административная рента, да. Когда действительно законом установлены такие требования, чтобы монополист на этом зарабатывал. И ничто с этим сделать нельзя. А не нравится, значит, не будет у тебя газа, и все.
К сожалению, просто... Как каждое следующее сообщение о цифрах, мне кажется, все более интересным. Игорь Полоусов рассказывает. Живу в Орландо, штат Флорида. В трехкомнатной квартире стоимостью 115 тысяч долларов. В Москве за эти деньги я могу позволить себе однушку.
Да. Это правда.
Вот, просто это... для сведения. Это... Еще, если вернуться к набору заявлений Центробанка, которые в пятницу были сделаны, было объявлено о том, что возобновят покупки валюты в резервы с 15 января 2019 года. А вы припоминаете, почему вообще возникла пауза в этом процессе покупки валюты?
Никакой тайны в этом нету, да. Произошло заметное ослабление рубля, это вызвало беспокойство, и решили на некоторое время... приостановить процесс, причем приостановить довольно интересно. Вот если там обратиться к сообщению, тут было сообщено, что приостановлена закупка валюты на открытом рынке.
То есть вероятно, что-то все-таки приобреталось.
Да, но не вне открытого рынка. Соответственно, что там было вне
открытого
рынка?
Про открытые и неоткрытые.
О-хо-хо, разница огромная. Если покупка происходит на открытом рынке, то никакой, ну, с абсолютной точностью известна цена, по которой проходит эта покупка. Не забывайте, что, допустим, Минфин и ЦБ, в принципе, теоретически, я не знаю, вот тут я так аккуратно выражаюсь, да, не знаю, но теоретически на закрытом рынке вот, могут установить цену и отличную от рыночной.
Почему тогда всю свою деятельность вот такого рода, закупку валюты, ЦБ не ведет в закрытую?
Есть много причин, причем...
Ну, просто чтобы чуть благообразнее выглядеть в глазах тех, кому это интересно.
Да, основная именно это, но на самом деле причин много, потому что если вот такие покупки вне открытого рынка по ценам, которые теоретически могут отличаться от рыночных, будут хоть сколько-нибудь заметными, это вызовет довольно сильно негативную реакцию и иностранных инвесторов, и иностранных регуляторов. Это спровоцирует слишком много проблем. Поэтому иногда к этому прибегают, но стараются не злоупотреблять.
Угу. Около 3 минут остается у нас до информационного выпуска. Можете присоединяться и вслух уже побеседовать с Сергеем Хистановым. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм, говорит МСК-бот. Давайте беседовать. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей Александрович. Большая вам благодарность за ваш актуальный и прагматичный сценарий по поводу государственного регулирования насчет топлива по одному из авторитетных каналов. Но вопрос первый. Ну, я думаю, вы ответили всем нам, почему у нас цены не транспарентные, не рыночные. Тем более, что у нас экономика непредсказуемая, и подключение к коммуникациям, в том числе и реальная инфляция за 10 лет в России составила 140%, в отличие от той же Греции, по которой закредитована по уши.
Вайс, ускоряйтесь, нужен да. Вопрос.
Да, вопрос у меня такой. А у меня слышал, что вы тоже сторонник того, что отток капитала не является драйвером девальвации и инфляции. Это первое. Сублимированно буду говорить. И второй вопрос. О каком профиците бюджета можно говорить, когда Россия уже не на 12 месте по ВВП, инфляция уже сказал, какая за 10 лет последняя, в том числе и по уровню бюджета. Нас обгоняют такие отдельно взятые страны, как Швейцария, Швеция, Норвегия, Испания, Нидерланды и Бельгия. Спасибо большое.
Ну, прежде всего, профицит бюджета – это сугубо бухгалтерский параметр. Да. Он не имеет никакого отношения ни к уровню ВВП, ни к уровню благосостояния населения. Это всего лишь показатель, который говорит, насколько доходы бюджета, причем рублевые, выше, чем его расходы.
Это никак не иллюстрирует наполняемость резервных фондов?
Нет.
Если бюджет профицитный, мы получаем
возможность... Не обязательно можно наполнять резервы, даже имея, в принципе, дефицитный бюджет. Это такая маловероятная ситуация, но теоретически возможная, да. Более того, до апреля месяца этого года у нас бюджет был дефицитный, а резервы все равно росли. Поэтому на самом деле связь есть, но она не прямая. То есть нельзя так, не стоит считать, что профицит бюджета автоматом переходит в резервный фонд и так далее. Это параллельные процессы, которые могут совпадать по направлению, и чаще так бывает, но могут идти в разные стороны и довольно долго.
По поводу, слушатель, вероятно, оговорился, он говорил о выводе капитала как драйвере экономики, наверное, он имел в виду обратное,
нет.
Возврат капитала как драйвера.
Вы знаете, отток капитала тоже... Канонически считается, что приток капитала хорошо, отток плохо, но на практике не все так просто. Тот капитал, который не находит себе эффективного применения в экономике...
И если инвестировать вовне, то...
Если его принудительно загнать, допустим, в экономику, приведет к сильнейшему разгону инфляции. И одна из причин, по которой в далеких там, 2010-х годах, в самом начале, у нас были созданы резервные фонды, начинался Стабфон, угу. потом, соответственно, их два сделали, да. Это как раз была попытка стерилизовать избыток притока капитала, потому что в те годы наши монетарные власти, прежде всего Минфин, боролись с избыточным притоком капитала, и такая проблема тоже бывает.
Это Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». По-прежнему телеграм наш, говорит, МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8 полнится сообщениями о том, кто как подключался к газу. Давайте к другим, может, темам перейдем, чтобы совсем сейчас в сторону от... даже бытовых топливных вопросов отойти. Вернемся потом и к нефти, и ко всему, что положено в таких передачах. Коротко попросил вас прокомментировать то, что накануне президент подписал соответствующий документ, указ о том, что банки должны будут устанавливать табло с курсами валют только внутри отделений. То есть вот тех иллюстраций с курсами валют, которые мы используем, когда что-то особенное на рынке валют происходит, мы не сможем эти иллюстрации уже использовать, да, когда на улице заснеженное такое табло с какими-то пугающими цифрами. Вот этого не будет больше. Это что, декоративное решение?
У меня
решение?
Это вызывает вот это? Прям приступ юмора, и сразу на ум приходят бессмертные строчки Владимира Семеновича Высоцкого. Помните, у него там в одной из песен была такая фраза: «Говорят о неудачах и нервируют народ». Поэтому смысла в запрете уличных табло, в общем-то, никакого не наблюдается, да. Кого волнует курс валют, он будет волновать с табло или без, да? Совершенно без разницы, да.
Официальный мотив – будем бороться с нелегальными обменниками.
Вы знаете, это тоже интересный феномен, да. Я вообще не понимаю, зачем в наше время вменяемый там рациональный человек идет в какие-то обменники. На сегодняшний день существует два рациональных способа, вот даже кто хочет купить валюту. Да. Это либо для мелких сумм открыть в банке счет, большинство банков дает онлайн-банкинг, там обычно курс чуть лучше, да, и нажав кнопочку, сколько там нужно валюты купить. Это для небольших сумм. Если сумма покупки там хоть сколько-нибудь выше пары тысяч там долларов или евро, то имеет смысл открыть счет для совершения операции на бирже. Там с 2012 года имеется доступ вот на секцию, где банки меняют валюту, ага. для физлиц, да, вот, и менять валюту там по биржевой цене, да, вот, по лучшей в данный, в любой момент. Зачем люди вообще вот в здравом уме, не являясь идиотами, идут в обменники, где гораздо выше разница между ценой покупки и продажи, где есть там тучу всяких там опасностей, связанных с как бы благонадежностью самого этого обменника, я просто не понимаю.
Нет, зачем идти в какой-то левый обменник? Неужели там настолько, может быть, более выгодное предложение, чем у любого сетевого банка?
Выгоднее, чем на бирже, не бывает в природе предложений. Во-первых. Во-вторых, ну, любой человек, хоть сколько-нибудь знающий жизнь, понимает, что в этой жизни бесплатного или халявного ничего никогда не бывает. Что если что-то выглядит слишком хорошо, это обязательно уравновешивается какими-то рисками, проблемами и так далее.
Ну, а то, что такие обменники по-прежнему, видимо, существуют, раз государство с ними борется, это что,
свидетельство того,
что...
Скорее всего, это какой-то элемент системы обналичивания и так далее. Моя бы воля вообще запретить любые какие-то кассовые операции всем, кто не имеет банковской лицензии. Точка. Вот просто запретите все. Потому что плохо или хорошо, но организовать банк стоит дороже. Контролируются они лучше. Центральный банк умеет их контролировать лучше, да? Mm-hmm. Поэтому вот если уже так вот серьезно подходить, то нужно просто запретить любые финансовые операции тем организациям, которые не имеют банковской лицензии. Точка, да. Сейчас уровень проникновения банков достаточно высокий, а с учетом того, что уже гораздо больше половины российского населения обладают в той или иной форме там каким-то хотя бы смартфоном или компьютером, да, система совершения операций, там, онлайн-банкинг, да, через интернет существует уже не один десяток лет, уже даже старшее поколение потихоньку к этому привыкло, да, вот, то, соответственно, я вообще не понимаю, почему нельзя решить проблему радикально. Но при чем здесь эти вот табло с циферками, хоть убей, не понимаю.
Подскажите, где на какой бирже можно зарегистрироваться физлицу, спрашивает.
Непосредственно на бирже у физлица зарегистрироваться не получится, потому что для этого лицензия нужна. Но есть компании, таковых у нас несколько сотен в России, да, при этом топ-10 имеют присутствие почти во всех крупных городах. Это так называемые брокеры, брокерские компании со специальной лицензией, да. Вот, и вот, открыв счет у них, причем, как правило, открытие счета бесплатно, вы получите возможность покупать и продавать валюту по биржевой цене, собственно говоря, там же, где банки это делают. Кстати, любопытно, что когда в далеком 2012 году, по-моему, кстати, в феврале, надо уточнить, по-моему, в феврале разрешили простым людям вот в этой валютной секции биржи совершать сделки, банкам это жутко не понравилось. Ну, легко догадаться, почему, да. Потому что для многих банков это серьезный бизнес, там, купить валюту по биржевой цене, вот, чуть-чуть накинуть и, соответственно, продать гражданам. Да. И сейчас достаточно продвинутые граждане в основном меняют валюту на бирже. Но тоже вот важный момент, чтобы излишних иллюзий у слушателей не породить. Да. Обычно при такой торговле взимается определенная комиссия и какие-то сборы. Поэтому с суммами меньше, чем 2-3 тысячи долларов или евро, невыгодно это делать. Минимальная сумма обмена, там тоже вот $1 купить нельзя, это 1000 единиц базовой валюты. То есть либо 1000 долларов, 1000 евро. Кстати, китайские юани торгуются, гонконгские доллары. Там ассортимент гораздо шире, чем мы привыкли в обменнике.
А слушатель СД все-таки считает, что схема, которую вы предлагаете, слишком обременительна. Вы процесс себе представляете, пишет он, отнести наличку на счет, пойти к компьютеру, ну, допустим, включить смартфон, поменять там, потом пойти в кассу снять наличные.
Учитывая то, что вот обычный спред, ну, разница между ценой покупки, да, и продажи сейчас какой, кстати?
Надо вот курсоруб включать.
А вот гляньте. И мы сразу сейчас определим выгоду. Это очень легко.
Данные это в открытом может доступе. Может занять какое-то время.
Ну, сейчас вот просто имейте в виду, спред на бирже, разница между ценой покупки и продажи, заметно меньше копейки. Там 15 сотых копеек, 20, да, вот, даже несколько копеек это бывает только в периоды экстремальных движений курса, вот, так. А вот просто вот посмотрите.
Доллар там сейчас 67,18, это, так, нет, это у меня нет, просто
курсы. Нужны разницы, именно нужна покупка, разница, покупка и продажа любого там банка, да.
Смотрим.
Из тех, которые на слуху, да.
Это вы сейчас хотите нам доказать, что...
Не доказать, а просто посчитать, это же легко. Зачем спорить, если можно взять, там, щелкнуть на калькуляторе и получить ответ, да, объективный достаточно. Возьмите любой там крупный банк, да.
Не так все это просто.
Вот,
ну давайте Сбер прямо так.
Да, пусть будет так, какая разница, да. У всех, кстати говоря, там оно довольно похоже. Там нет большой разницы.
Так, по Сберу. Да? Покупка доллар США 66,3.
Так.
Продажа 67,3.
Рубль. Ну, это... То есть, учитывая то, что на бирже 15 сотых копейки, да, угу, ну, грубо считаем, что рубль.
Да.
Вот, соответственно, если вы 1000 долларов покупаете, вот 1000 рублей у вас разница, да. Да, ну, в принципе, ну, ничего. Если покупаете, ну, да, покупаете 10 тысяч, да?
10 вполне тысяч
какой-то прилипает. Это уже 10 тысяч рублей, ну, можно побеспокоиться. Поэтому я и говорю, что за 1000 там, ну, кто-то захочет хлопотать, сколько кто-то нет, да? А вот начиная от нескольких тысяч долларов или евро, уже имеет смысл побеспокоиться. При том, что сейчас вот еще не, были моменты, когда там резко двигался курс, эта разница, спред, она была больше рубля.
Вот. Ну, и, кстати, тут Григорий из СПБ пишет, что у Альфы в приложении, как минимум, тоже сейчас показывает разница в рубль.
Ну, это тем более, это лишний аргумент в пользу того, что вот кто меняет там хоть сколько-нибудь значимые суммы, либо сумма даже и небольшая, ну, достаточно часто, да, ну, изучите этот вопрос. Эти деньги на дороге не лежат, да. Угу. Вот, поэтому там, ну, бывает, они там депозитарную комиссию берут, там, ну,
иногда вот 50
рублей.
Здесь, да, нам про 100 рублей рассказывают,
ну,
про
где, один из банков, это зависит, я уже, да, не буду его упоминать. Потом некоторые банки как делают, вот, допустим, просят 50 рублей депозитарную комиссию, но если деньги у них в течение месяца лежат, тогда освобождают. Там надо просто въедливо читать условия банков, там, спрашивать менеджера, потому что нюансов много. Более того, в одном и том же банке, вот где я сам обслуживаюсь, там где-то раз в пару лет меняют создаются условия, да, поэтому надо просто за этим следить. Но это не такая маленькая разница. Вот мы только что посмотрели, это, в общем-то, деньги, которые на дороге не лежат. Кроме того, я, допустим, ну, не храню, по крайней мере, рубли в наличном виде точно не храню, они у меня уже на счету имеются, да. Вот, и заносить для меня это означает там в онлайн-банке нажать кнопочку, и все, там 15, полсекунды, и оно готово.
Ну, перевести с рублевого счета на...
Да, это мгновенно, ну, доли секунды занимает при хорошем интернете. Ага. Поэтому не ленитесь, кто меняет хоть сколько-нибудь значимые суммы, изучите этот вопрос, только еще раз, Ахтунг партизанен. У большинства банков есть нетривиальные сборы, комиссии и так далее. Побороть это можно только одним способом. Внимательно, въедливо, придирчиво разобраться, попробовать и составить рациональную схему. Все.
Можете просто сказать «нет», отвечать не буду, но чуть ранее тут были вопросы в самом начале еще передачи, я их просто не читал. От вас прогнозы требуют, раз мы про валюту говорили, что будет происходить с рублем?
Да, тяжелый момент, поэтому, естественно, любой экономист рано или поздно сталкивается с тем, что от него прогнозы требуют.
Да.
Вот. Вот давайте я попытаюсь изложить свое мнение. Вот есть такая хорошая... фраза, кстати, любимая фраза любых экономистов. Вот обратите внимание, почти все там серьезные экономисты ее в той или иной форме всегда употребляют. При прочих равных условиях. Да. Что это означает? Это означает, что я предполагаю, что не будет радикального усиления санкций. Раз. Не будет, да.
ЦБ, по-моему, как раз повышая ставку, где-то там все-таки обмолвился, что это вот принимается...
Стоп. Ну, я не знаю, о санкциях, может быть, даже стоит отдельную передачу сделать, да. Поскольку это объемная тема. Но не стоит путать санкции, которые производят шум, и санкции, которые наносят экономический ущерб. Это существенно разные вещи. До сих пор единственные санкции, которые, ну, даже не нанесли пока вред российской экономике, а могут нанести. Вот уже пятый раз отложили их введение, поэтому вот, я все жду, когда это случится, проанализирую результаты, тогда я лучше пойму там дальнейшие перспективы санкций. Да. Но пока это стоит на паузе. Пятый раз продлили. Да. Это то, что было в апреле этого года введено по отношению к господам Дерипаски и Вексельбергу, вот к их компаниям-то. Но мы не можем экономический эффект от этих санкций померить, поскольку они не вступили в действие. Их уже пятый раз, оцените, кстати говоря, сам факт, пятый раз отложили-то. А все санкции до этого, они производили шум, ну, нервировали некоторых людей, которые теперь поехать отдыхать в Европу не могут. Но большого-то ущерба российской экономике не нанесли. Поэтому разговоры идут, а действий пока нет. Так вот, мне, я
считаю... Ну, допустим, вычитаем санкции как значимый фактор.
Первое, если мы считаем, что значимых, вот тех, которые бьют по экономике по-настоящему, не на словах, санкций, скорее всего, в следующем году не будет. Первое допущение, да? Второе допущение, что цена на нефть сильно от текущих уровней, ну, заметно,
не пиковая,
я еще раз акцентирую внимание, средняя за квартал, полгода, год. Вот, но если мы на год прогноз даем, то среднегодовая. Среднегодовая цена двигается намного медленнее и плавнее, чем вот та, которую мы смотрим каждый день. Потому что она усредняется. Что она, ну, не изменится больше, чем процентов на 5-7. Вот если эти два допущения принять, то есть считать, что, вот, что оба этих условия выполнятся, то тогда прогноз будет до смешного простой. Что рубль останется недалеко от тех уровней, где он находится сейчас. В чем особенность нынешней ситуации с рублем последние, наверное, ну, полугода? Особенность в том, что, у нас, кстати говоря, наши власти об этом радостно нам сообщили, что рубль отвязался от нефти. Частично, они правы. Но только интересно заметить, почему он так сделал. Отвязался он по следующей причине. Потому что рубль сейчас, вот даже при нынешнем, даже после падения вчерашнего дня, рубль все равно остается... недооцененным. То есть заранее, путем покупок, ну, на открытом или закрытом рынке мы уже обсуждали, да, рубль относительно вот равновесного значения, равновесное значение это то, где был бы курс, если бы власти ничего с ним не делали, выглядит заниженным. Понимаете? Заметно заметно.
Все делается ради того, чтобы у нас здесь инфляция
вот,
была.
Нет, 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 наоборот. Тут как раз инфляция-то рубль, ха-ха, крепкий рубль. Вот чтобы была инфляция низкая, крепкий-то рубль лучше был бы. У нас около трети потребкорзины – это валютные товары. Поэтому тут вот немножко другое.
Кто это считал?
Считали много кто. Естественно, официальных цифр нет.
Просто уже есть, это скорее, конечно, иллюзорное представление, что у нас так более герметичен все, весь этот рынок именно потреб товаров уже
нет,
существует.
Нет. Мы до сих пор...
Производим за рубли, продаем за рубли, покупаем за рубли, сами варимся в этом своем котле.
Это агитка, которой нужно
относиться осторожно. Я не про импортозамещение, я про то, что, ну, более или менее все равно...
Простая иллюстрация.
Рублями все друг с другом
рассчитываются. Простая иллюстрация, да. Российское молоко. Вот, казалось бы, российский товар. Короба наша, трава наша, труд наш, да. Упаковка, амортизация импортного оборудования. И получается, что даже в тех товарах, которые на бытовом уровне воспринимаются как 100% российские, да, вот, ну, 4-6% импортной стоимости есть.
Но это не треть.
Ха. Вы не забываете про непродовольственные товары. Вот если по продовольствию, да, мы перешли там с сыра на... продукт сырный с дырка, да, я даже фотографировал ценник, да, вот, троллю иногда коллег, да, этой фотографией, да, то посмотрите, вот, все, что на нас одето, почти все предметы, которые нас в студии окружают, много здесь отечественных изделий? Да, ну, я подозреваю,
ну,
может быть, гвоздики какие-то, ага. Там эти вот планочки, на которых закреплен подвесной потолок, да, наверное, и все. Болтики, может быть, потому что вот все, что нас окружает, это товары импортные. И вот эта вот доля около трети, она довольно стабильна, она тихонько снижается. Ну, чем слабее рубль, тем дороже импортные товары. Волей-неволей мы где это возможно, там, сдвигаемся в сторону отечественных. Но пройдут еще там долгие годы, а то как бы и не пятилетки, прежде чем ситуация сильно поменяется. Причем на селе чуть выше, чуть ниже доля импортных товаров. По понятным причинам, в городе, естественно, выше, ну и в мегаполисах, в больших городах еще выше.
Хорошо, мы говорили все-таки о курсе валют, который, по вашему мнению, в обозримом будущем, в следующем году вряд ли будет значительно.
При выполнении вот этих двух условий. К сожалению, и санкции – это вопрос сугубо политический. То есть, вне зависимости от квалификации экономиста, который там делает прогноз, никаким способом я не могу заранее определить, что решит Конгресс там в течение года. Никто не знает. Вот. Второе.
Цена на нефть. Ну, смотрите, есть договоренность, что будут продолжать снижать добычу, по крайней мере, в первом квартале следующего года.
Договоренность это есть. И мало того, надо похвалить страны ОПЕК+, плюс и нашу в том числе, что мы, в общем-то, неплохо пока их соблюдаем. Но я любитель истории, я очень внимательно изучал, а что было с ценами в 80-е годы, вот когда случился обвал нефтяных цен, который угробил Советский Союз. Вот я тогда уже работал в Академии наук, я лично это помню, мне это как человеку жутко интересно и так далее. И что тогда произошло? Тогда точно так же договаривались и некоторое время соблюдали, а потом начали нарушать свои собственные договоренности. Дольше всех держалась Саудовская Аравия. То есть добычу наращивали, а она свою сокращала, ну, с целью поддержать цену. В сентябре 1985 года, не помню точное число, очень известный человек, он сейчас жив, ему уже, наверное, под 90, шейх Ямани, вышел к журналистам, знаете, в такой характерной арабской одежде, колоритной, и сказал: а теперь Саудовская Аравия начинает бороться за место на рынке. И в следующем 86-м году...
Ну, это вы вообще нам о причинах создания ОПЕК рассказываете.
Нет-нет-нет, ОПЕК-то создано было в 70-е годы. Да? Вы что? Это полтора десятилетия раньше почти. Окей. Да. Вот. И, соответственно, все начали добывать по максимуму, цена рухнула в 4 раза. Это была настоящей драмой. Вот интересно, вот сейчас-то я знаю, это все легко доступно, открытые сведения. А тогда, с точки зрения вот простого советского гражданина, да, было видно, как на глазах все становилось хуже, 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 просто потому, что экспортная выручка, да, которую Советский Союз зарабатывал, драматично уменьшалась. Поэтому
возникнуть задача бороться за место? У Катара, который вышел из ОПЕК теперь?
К счастью, Катар располагает на 11-м месте в ОПЕК,
да,
по добыче.
По газу в основном.
Поэтому это даже буря не в стакане воды, а, не знаю, в какой-то крошечной чашечке. Да. Нет,
хорошо,
самое ужасное, США? Если... Во-первых, США не только не поддерживает, а открыто противоположную позицию занимает. Более того, добыча в США растет. Более того, вот тоже интересно, США абсолютно не скрывает свою добычу, там регулярно публикует, но как-то никто до недавнего времени не обращал внимания. За срок примерно 6-8 лет, там просто рост очень плавно начинался, поэтому начало тяжело определить. По текущий момент добыча нефти в США чуть более чем удвоилась. Представляете? Без шума и пыли, без бравурных заявлений.
Ну, соответственно, вот к этому стихийному росту добычи, объемов добычи приведут США всю планету?
Трудно сказать, как отреагирует, но сейчас происходит интересное явление. По сути, ОПЕК+, куда и мы входим, да, по крайней мере, пока, вот, разменивает свою долю на рынке, ну, сокращая добычу,
да,
фактически отдавая рынок США,
да, да,
на цену. Благодаря ему цена держится. Но, во-первых, резервы сокращения добычи не бесконечные. Вот мне было очень интересно, недавно довелось побеседовать с достаточно высокопоставленным руководителем одной из крупных российских нефтяных компаний. Я его спрашивал, вот как вы думаете, вот если вот придется и дальше сокращать добычу, вот как это отразится на бизнесе? Вот с точки зрения вот изнутри, да, причем человек технически руководит.
Там же сокращение... Извините, что, да, вклиниваюсь, они там часто довольно декоративные, то есть сперва, допустим, как Россия,
миллион значительно... 1 400 000 баррелей в сутки, это декоративно?
Это на всю контору, что называется. Ну, и там по долям, по долям всем достается, там, в России 228 тысяч.
Да, у нас довольно скромные, там, саудиты больше,
ну, и вот.
Но не суть. Тут главное принцип понять, да. И вот мне производственник сказал, что вот с точки зрения производственника, он говорит, я, говорит, не финансист, я, говорит, производством занимаюсь. Мне гораздо легче, вот, ну, меньше вреда, если цена упадет, ну, в каких-то разумных, вот 10% падения цены, говорит, для меня намного менее, как бы, сурово, чем 10% падения добычи. Я говорю, почему? А арифметически-то, да. Прочее. Он говорит, очень просто. Вот все забывают о том, что в любой компании есть постоянные издержки. Понимаете, то есть вот много я нефти, говорит, добываю, мало, но мне нужно содержать довольно много инфраструктуры, платить зарплату там конторе, да, которая там, ей все равно, она, бухгалтерия учтет вам любое количество нефти за одни и те же деньги, ей все равно. Но, тем не менее, у вас должен быть штат людей и так далее. И получается, что с производственной точки зрения, не с точки зрения бюджета страны, а с точки зрения производства, снижение добычи довольно болезненно. Приходится себестоимость, вот эти вот постоянные затраты, разносить на меньшее количество нефти. И от этого, говорит, при падении объема добычи себестоимость, а для компании именно это критично, да, она растет, говорит, намного сильнее. И поэтому, говорит, до бесконечности вот так сокращать добычу нельзя.
В общем-то, представляется, вот у всех участников ОПЕК, наверное, это очень по-разному там организовано.
Да, ну, понятно, вот нас... саудитам легче. Почему легче? Там очень там хорошие геологические...
Проще.
Нет,
да.
Хорошие геологические условия, да. У нас же во многие регионы там в летнее время только вертолет. Понимаете, да?
Ну да.
Вот. А ну-ка, если у вас тяжелая техника, и вам ее вертолетом нужно везти, да. Вот. А у саудитов в этом плане легче, да. Плюс с климатом там гораздо легче. Там по многим причинам, конечно, им легче все это снижать. Но с другой стороны, там тоже есть интересный фактор. У Саудовской Аравии сейчас население под 60 миллионов, да. Вот. Почти отсутствуют все сектора экономики с нефтью не связанные, да. У нас вот при всем при том, ну, чуть ли не половина нашей экономики, в общем-то, к нефти отношения не имеет. Официально 2/3, неофициально где-то ближе к половине. А у саудитов все гораздо суровее. Поэтому они, для них вот поступление от нефти в процентном отношении важнее, чем для нас.
Но я правильно понимаю, несмотря на существование этой договоренности внутри ОПЕК+, в я принципе, чему... у США большой потенциал для того, чтобы этим рынком...
Мало того, этот потенциал известен, да.
Руководить.
Вот совсем недавно была конференция, где мне довелось участвовать, и там главный стратег крупной уважаемой нефтяной компании British Petroleum. Вот, кстати говоря, на нефтяном рынке мировом есть 7 крупнейших компаний, которые на жаргоне называют 7 сестер. Вот, British Petroleum как раз одна из этих старших сестер, да, вот, и они считают, что в следующем году добыча в США вырастет примерно на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Вот, к счастью, господин Трамп собирается наложить санкции на Иран, и, возможно, как раз это позволит все сбалансировать. Цену, а вдруг нет. И вот это потенциально может тот прогноз, который я дал, очень легко, к сожалению, скорректировать не совсем благоприятную для нас сторону.
Спасибо за этот разговор. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер» был с нами. Ждем вас в следующем году. Спасибо.
До свидания. До свидания.